ними нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 19 июля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – правозащитная организация «Мемориал» приостанавливает работу в Чеченской Республике. Мнение политолога накануне визита вице-президента США на Украину и в Грузию. Вас ждут также репортажи на актуальные темы уходящей недели, панорама бизнес-новостей за неделю, события в мире науки, рубрика «Ключевое слово». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Завтра начинается визит вице-президента США Джо Байдена в Киев и Тбилиси. В преддверии визита наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов побеседовал с политологом из Гудзонского института, а в прошлом корреспондентом Financial Times в Москве Дэвидом Саттером.
Цель визита, и это не скрывается, продемонстрировать солидарность с Украиной и Грузией. Раньше наши отношения с бывшими республиками Советского Союза, а ныне самостоятельными странами, зависели от американо-российских отношений. Были опасения, что с приходом администрации Обамы эти тенденции усилятся. Но нынешний визит показывает, что президент Обама считает отношения с Украиной и Грузией не менее важными. А тот факт, что визит Байдена назначен сразу после встреч Обамы с президентом России Медведевым, как бы подчеркивает, что Украина и Грузия – независимые, суверенные государства, у которых есть свои национальные интересы и право принимать собственные решения, включая решение о том, с кем вступать в Союз и вступать ли в НАТО. Учитывают ли в Вашингтоне реакцию Кремля на этот визит? Россия прекрасно знала о планируемом визите, ибо была заранее уведомлена. Поэтому не думаю, что будет значительная, открытая, критическая реакция Кремля. Будучи в Москве, президент Обама сказал, что с пониманием относится к особым отношениям России с Украиной и Грузией. Что он имел в виду, можно только гадать. Известно, что Россия по-прежнему видит себя старшим братом по отношению к бывшим республикам Советского Союза. И заявление американского президента о признании особых отношений может быть истолковано Кремлем неверно, как согласие с тем, что страны ближнего зарубежья остаются сферой влияния России. Визит Байдена призван дать понять, что в России могли ошибочно истолковать слова президента Соединенных Штатов. На самом деле, Америка намерена и впредь поддерживать страны, входившие в состав СССР, в их стремлении войти в союз с Западом, стать частью Запада. Ожидаете ли вы конкретных результатов визита, каких-то договоренностей? Думаю, визит носит в основном символический характер, но в Тбилиси вице-президент Байден может услышать от президента Грузии просьбу о конкретной помощи. Но главное – заверить народы Украины и Грузии, что Америка поможет их странам противостоять давлению со стороны России. А почему столь тонкая дипломатическая роль передана вице-президенту? Ведь этим должна заниматься госсекретарь Хиллари Клинтон. Байден по рангу выше Хиллари Клинтон. Вице-президент – второй человек в нашем государстве после президента. И то, что именно его президент попросил отправиться в Киев и Тбилиси, указывает на то значение, какое придает визиту Барак Обама. Госсекретарь занимается общими проблемами американской дипломатии. А здесь Джо Байдену предназначена роль специального посланника президента для выполнения особо важной дипломатической миссии. Исторически роль вице-президента в Соединенных Штатах больше церемониальная. Верно, однако в разных администрациях по-разному. У Барака Обамы недостаточно опыта в международной политике. Нельзя сказать, что у Байдена большой дипломатический опыт. Однако он, будучи сенатором, возглавлял Сенатский комитет по иностранным делам. Президент Обама не случайно доверил именно ему заявить в Мюнхене, что Соединенные Штаты готовы начать заново строить отношения с Россией. Как считают американские политологи, в администрации президента Обамы вице-президенту Байдену отведена значительная, далеко не церемониальная роль.
С политологом Дэвидом Саттером беседовал наш корреспондент Ян Рунов. Правозащитный центр «Мемориал» временно приостанавливает свою работу в Чеченской Республике после совершенного там похищения и убийства его сотрудницы Натальи Эстемировой. Тем временем президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на председателя центра Олега Орлова, возложившего на президента ответственность за гибель правозащитницы. Сложившуюся ситуацию нам прокомментировал председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Мне кажется, это нормально, если Рамзан Кадыров решил разрешать конфликтную, возникшую явно конфликтную ситуацию в рамках правовых норм, а не каким-то иным путем. Я готов в рамках этих правовых механизмов отвечать за то, что я сказал. Я не вижу вообще никаких шагов вперед на пути гражданскому обществу и в нашей стране за последние годы, и уж тем более в Чеченской Республике. Я вижу все шаги, которые происходят, как шаги назад от гражданского общества. Но разрешение конфликта в рамках правовых норм, это все-таки это не шаг, это шаг внутри механизмов, которые способствуют, которые как бы существуют в рамках гражданского общества. В Чеченской Республике была создана атмосфера, была создана система, когда представители государства могли бесконтрольно и безнаказанно похищать людей, увозить их, осуществлять бессудные казни. И когда должностные лица в своих выступлениях приравнивали правозащитников бандитам и террористам и прямо и непосредственно угрожали им. У нас нет следствия, да? Мы можем расследовать неофициально, мы можем, что называется, общественно выяснять обстоятельства дела, но у нас нету никаких следственных, по сути дела, органов. У нас нету никакой возможности там допроса человека. Мы не можем вести за государство следствие. Мы можем только требовать, обращать внимание на то, что государство должно сделать. Ну, естественно, ближайшему нашему, самому главному нашему подвижнику Наташе Эстемировой вот по этому делу, мы, конечно, потерпевшим по этому делу предоставим адвокатов. И адвокаты будут представлять в рамках уголовного дела интересы потерпевшей, ну, дочери Ланы. Мы будем давить перед международной инстанцией. А в конце концов, если дело не будет расследоваться, как 99,9 дел по убийствам, похищениям и прочим нарушениям прав человека в Чеченской Республике, мы доведем это до Европейского суда. Ну, у нас возможности ограничены. Мы сейчас обсуждали с нашими коллегами возможность продолжения работы правозащитного центра «Мемориал» Чеченской Республики. Это то, о чем нас последние дни спрашивали очень много журналисты, наши коллеги на пресс-конференциях. Нам прямо говорили, что, ребята, думайте, это действительно очень опасно, как можно в этих условиях продолжать. Мы обсуждали ситуацию серьезно и много с нашими коллегами. Я должен сказать, нами принято решение временном, подчеркиваю, временном приостановлении работы всех представителей правозащитного центра «Мемориал» на территории Чеченской Республики. Поскольку там созданы условия, в которых невозможны никакие независимые гражданские инициативы, в которых власть явно демонстрирует враждебность к независимым гражданским инициативам и правозащитной работе, которые убивают наших друзей и товарищей, коллег.
Это был председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. 15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане потерпел крушение российский транспортный вертолет Ми-8. Погибли 15 человек. В Пскове скончался известный российский художник-реставратор, историк и публицист Савва Ямщиков. В Грозном убит боевик, обстрелявший сотрудников милиции. В казахстанском городе Алма-Ата прошел массовый митинг в поддержку уйгуров, проживающих в Китае. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
I don't know.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». Правительство России намерено внести в Государственную Думу законопроект о выплате компенсации жертвам террористических актов и пострадавшим в ходе контртеррористических операций. Однако пострадавшие не сомневаются, что закон сможет защитить их интересы, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин заявил о том, что в Минюсте подготовлен законопроект о выплате компенсации гражданам, пострадавшим при терактах или проведении контртеррористических операций. Проект предусматривает такой порядок, при котором для получения компенсации будет достаточно обратиться с заявлением в специальную комиссию, минуя длительную судебную процедуру. Текст законопроекта на сайте Минюста пока не появился. В министерстве от комментариев воздерживаются, да и большинство депутатов, хотя и говорят, что слышали о чем-то подобном, все же не спешат с оценками, поскольку проекта не видели. Впрочем, сами пострадавшие на инициативу Минюста не слишком надеются. Они давно ждут от депутатов закона, который бы устанавливал порядок оказания социальной помощи жертвам терактов, и даже предлагали собственные законопроекты. Так, например, год назад организации «Нордост», «Голос Беслана» и «Волгодон» направляли свой текст закона и в Государственную Думу, и в правительство, и в администрацию президента. Ответ пришел только от депутатов, говорит председатель организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Был только один ответ в Государственной Думе, содержание которой сводилось к тому, что привилегия потерпевшим возмутить общественность. То есть полный отказ. Неважно, кто выдвигает, если наши законопроекты отклонили, то пусть это будет любой Минюст или еще кто-то, лишь бы закон приняли. Сейчас мы настаиваем, чтобы нас ознакомили и чтобы мы имели возможность внести положение свои, потому что это касается конкретно нас. И выходит, что закон принимают, а потерпевших никто не спрашивает.
Сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Нордост» Татьяна Карпова убеждена, специальный закон для пострадавших от терактов необходим.
Если у нас в семье погибло 2 человека, и мама, и папа, и осталась бабушка-опекун, то через суды мы смогли им выхлопотать пенсию в размере 250 рублей в месяц. В прошлом году нам пришлось заниматься такой очень жуткой совершенно, я считаю, темой, как у нас наши дети-сироты, как Беслан, как Волгодонск, как Волгоград и Сочи, это самолеты, теракты в самолетах, учатся в школе-интернат подмосковный. Это школа-лицей специально вот для детей-сирот организованная. И вы знаете, нас в прошлом году ставило государство облагать этих детей просто ужасным налогом за то, что они там учатся бесплатно. Поэтому вот, чтобы не было такого кощунства, нам этот закон просто необходим. Но нам кажется, что вот то, что принял Минюст, наверное, в большей степени относится, скорее всего, к чеченцам. Ну, не знаю, мы не верим в то, что вдруг для нас что-то сейчас обернется положительной стороной к нашим пострадавшим при терактах в Нордосте, Беслане и так далее. Мы не верим в это.
Адвокат Людмила Айвар отмечает, законопроект, о котором сообщил журналистам уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, в случае его принятия вовсе не решит проблем людей, пострадавших от терактов в Москве, Беслане, Волгодонске и других городах. По приблизительным подсчетам, в последние 10 лет от терактов, происшедших в России, пострадали более 30 тысяч человек.
К сожалению, приходится констатировать, что это совершенно другой закон, не тот, о котором говорили мы, когда представляли интерес жертв Нордоста, собственно, мы сейчас этим занимаемся. Это совершенно иное. Это закон, который регламентирует возмещение вреда на период восстановления конституционного строя в Чечне. Данный закон, он, конечно, в некоторой степени регулирует компенсации, которые необходимо выплачивать пострадавшим, но, тем не менее, он, с моей точки зрения, является недостаточно совершенным, не тем, который бы мы хотели видеть, и не в том объеме, в котором мы бы хотели видеть. Что предлагали мы и что бы нужно было принять для того, чтобы хоть как-то защитить права пострадавших? Во-первых, в этом законе никак не говорится об иностранных гражданах, которым причинен вред на территории Российской Федерации. Во-вторых, в законе ничего не говорится о российских гражданах, которым причинен вред от террористического акта за границей, например, как это было в Египте. В-третьих, чем мне не нравится этот законопроект, во всяком случае, что я о нем слышала, это то, что размер, объем возмещения вреда будет определяться созванным созваны в соответствующем регионе комиссии, которые будет возглавлять глава региона. И здесь уже кроется некая корыстная составляющая, когда какая-то комиссия будет определять размер возмещения вреда. Мы же говорим о том, что размер возмещения вреда, он должен быть определен в отдельно взятом законе, который мы предлагали назвать о защите прав пострадавших от терроризма. Потом мы думали о том, что и предлагали, чтобы закон определял статус потерпевшего от террористического акта, содержал социальные льготы, реабилитацию, лечение, протезирование, льготы по оплате коммунальных платежей, льготы детям-сиротам при поступлении в ВУЗ. Нужно создавать фонд, где бы аккумулировались средства и от государства, и о благотворительные средства, и средства, которые получены от незаконной деятельности и финансирования терроризма, то есть те счета, которые финансировали терроризм. И из этих фондов распределялись бы денежные средства, которые бы пошли в защиту пострадавшим. Это мы имели в виду, но, к сожалению, это вот тот закон, который сейчас в кулуарах где-то теплится для принятия его, он немножко не тот.
Уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин рассчитывает на то, что Дума примет закон о компенсациях, а вслед за этим Страсбург вернет жалобы россиян на нарушения, допущенные в ходе проведения контртеррористических операций. Подобных обращений из России в Европейский суд поступает множество, и чаще всего решения принимаются в пользу заявителей. Создание же в стране механизма урегулирования этой проблемы, полагает Матюшкин, позволит вернуть рассмотрение подобных дел на национальный уровень и избавит российскую казну от огромных штрафных санкций. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что по мнению разработчиков закона о выплате компенсации жертвам террористических актов и пострадавшим в ходе контртеррористических операций может существенно сократить поток жалоб россиян в Европейский суд по правам человека. Вы слушаете «Время свободы». На Байкале подходит к завершению экспедиция с участием глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Ее участники подводят предварительные итоги. Подробности мы услышим от Ольги Орловой в рубрике «Научные события недели».
Экспедиция 2008-2009 годов выполняла третье погружение на дно Байкала. Первые проходили в 1975 и 1991 годах. В этот раз одна из главных задач, которая стояла перед экипажами глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» – оценить экологическое состояние Байкала. С этой целью во время погружения члены экипажа периодически брали всевозможные пробы, чтобы определить качество и состав воды, придонного грунта, озерной флоры и фауны. Говорит заместитель директора Института океанологии имени Шершова Российской академии наук Николай Римский-Корсаков.
В ходе работ отбираем постоянно образцы воды и донного грунта. Очень важна как раз вот придонная вода, образцы которой пробы отобраны непосредственно близости от грунта. Потому что именно здесь концентрируются все загрязнения. Ну и я могу сказать, что никаких превышений там предельно допустимых концентраций каких-то веществ здесь не обнаружено. Еще и по другим работам, которые вел наш институт вместе с МЧС России, также были сделаны заключения, в общем, о хорошем состоянии природной среды в озере в настоящее время.
Таким образом, первое впечатление от состояния озера у ученых осталось благоприятное. Более детально определить степень экологического здоровья можно будет позже, когда все пробы проанализируют в лабораторных условиях. Вторая задача, которая стояла перед научными сотрудниками, членами экипажа миров, это изучение своеобразия озера. Уникальность Байкала в том, что, несмотря на его глубоководность, вода в озере равномерно насыщена кислородом. Это происходит потому, что осенью идет охлаждение верхних слоев, после чего они смешиваются с нижними теплыми. В таких условиях в водах Байкала по всей глубине существует жизнь, в отличие от других глубоководных аналогов, где жизнедеятельность сохраняется только в верхних слоях.
Байкал – это модель мирового океана вообще, в миниатюре, потому что здесь присутствуют все элементы и склоны, каньоны, наоборот, абиссальная равнина полностью наша посадочная, и устья рек довольно, так сказать, мощные, классические, как у Селинги, например. И поэтому вот на примере Байкала можно изучать те процессы, которые происходят в океане. Это очень удобно.
Байкал оправдал надежды ученых на открытие. Экипаж под руководством Евгения Черняева во время очередного погружения наткнулся на срез пород светло-желтого оттенка, похожий на мрамор. Отобранный с помощью манипулятора полупрозрачный образец породы через мгновение начал разрушаться. Его обломки стали быстро всплывать и исчезли в толще воды. Заключение ученых было однозначным. Это газовые гидраты, твердые кристаллические соединения из воды и газа. При их распаде происходит высвобождение метана. Еще в 60-е годы прошлого столетия залежи газовых гидратов в России были найдены в зоне вечной мерзлоты. С тех пор их рассматривали как потенциальный источник ископаемого топлива. Но сегодня острая проблема энергосбережения и энергопотребления вызвали к газовым гидратам повышенный интерес. Однако на Байкале, учитывая экологическую уникальность озера, разрабатывать месторождение газовых гидратов в промышленных масштабах никто не собирается, говорит заместитель директора Института океанологии имени Шершова Российской академии наук Николай Римский-Корсаков.
Вряд ли кто-то будет здесь, ну, я так думаю, в ближайшем будущем добывать газ из недр, но, во всяком случае, изучать процессы, которые способствовали бы добыче, например, где-то в другом месте.
О том, что газовые гидраты есть в поверхностных осадках Байкала, ученые знали уже с 2000 года. По словам ведущего научного сотрудника Института океанологии имени Шершова Александра Егорова, открытие последней экспедиции заключается в том, что нашли залежи газогидрата, выходящие прямо на дно, то есть там, где газ контактирует непосредственно с водой. Пока у ученых нет четкого понимания физической природы этого. Почему газовый гидрат не растворяется весь в воде? Вполне возможно, это явление носит случайный характер. То есть в озере идет какой-то динамический процесс, который выталкивает газогидраты на поверхность дна. По предварительным оценкам Александра Егорова, 13 миллиардов кубометров метана на дне Байкала может быть связано газогидратами. Так что теперь геофизикам предстоит длительная исследовательская работа, но уже без миров. Глубоководные аппараты покинут Байкал и отправятся в Атлантику, где с их помощью будут изучать бескислородную жизнь в гидротермальных источниках. Кроме того, миры будут выполнять и коммерческие рейсы к затонувшему «Титанику» в связи с приближением столетия трагедии.
Рубрику «Научное событие недели» подготовила и представила научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Сегодня, в воскресенье 19 июля, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 19 июля, в 18 часов 7 минут по московскому времени.
А во второй части воскресной программы «Время свободы» вы узнаете об изменениях в российском пенсионном законодательстве на благо или во вред, мнение экспертов. Также вы услышите экономическую панораму за неделю, рубрику «Ключевое слово» и все это во второй половине часа воскресного выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане потерпел крушение российский транспортный вертолет Ми-8. Погибли 15 человек, пятеро пострадавших госпитализированы. Как сообщили в Росавиации, вертолет авиакомпании «Вертикаль» разбился при взлете с аэродрома в Кандагаре. Причины крушения выясняются. Скончался известный российский художник-реставратор, историк и публицист Сава Ямщиков. Заслуженный деятель искусств, председатель Ассоциации реставраторов России, умер в Пскове на 71-м году жизни, сообщает телеканал «Вести». Благодаря Ямщикову были воссозданы сотни икон, уникальные собрания русских портретов XVIII-XIX веков. казахстанском городе Алма-Ата прошел массовый митинг в поддержку уйгуров, проживающих в Китае. Порядка 5000 манифестантов, представители уйгурской общины Казахстана, заявляли о нарушениях прав уйгуров в Китае, требовали освобождения политзаключенных, а также объективного расследования недавних беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Индонезии идентифицировано тело одного из террористов-смертников, совершивших взрывы в отеле в Джакарте. Представитель полицейского ведомства сообщил, что экспертиза останков второго смертника продолжается. Организация Объединенных Наций окажет помощь России в подготовке специалистов в области прав человека. Управление главы ведомства ООН по правам человека заключило соглашение о сотрудничестве с тремя российскими вузами. Соперничающие палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» сегодня решили отложить до 25 августа переговоры о формировании правительства национального единства. В Коста-Рике продолжаются переговоры между представителями отстраненного от власти президента Гондураса Мануэля Селаи и временного правительства страны.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». История с частичным блокированием исторического сайта «Хронос» из-за размещения на нем отрывков из книги «Майн Кампф», о чем уже рассказывала «Радио Свобода», получила продолжение. Основатель проекта Вячеслав Румянцев заявил, что причина его неприятностей совсем в другом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Множество средств массовой информации на минувшей неделе обсудило частичное закрытие старейшего исторического сайта «Хронос», существующего с 2000 года, за публикацию «Майн Кампф». Обсуждалось и то обстоятельство, что вообще-то «Майн Кампф» не такая уж редкость. Ее можно найти на множестве других сайтов, причем, в отличие от «Хроноса», в полном виде. Да и в Российской национальной библиотеке она спокойно выдается желающим на руки. Почему же тогда провайдер «Агава» был вынужден частично приостановить работу сайта по просьбе милиции, причем милиции петербургской, хотя сайт московский, говорит основатель проекта Вячеслав Румянцев.
Меня тоже сначала это удивило, но теперь вроде перестает удивлять. Я не могу с достоверностью утверждать, потому что я не находился в кабинете начальника отдела К ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и не знаю, кто ему звонил и кто отдавал ему приказ, но просто сопоставляя различные обстоятельства, я могу приходить к выводам, к разным. Ну, например, я заметил, что на домене Хроноса появилась статья Татьяны Лестевой о положении блокадников Санкт-Петербурга. Суть статьи в том, что их положение последний год ухудшается, денег выделяется меньше, и ей пришлось заниматься похоронами блокадницы. Чтобы получить из бюджета города деньги, нужно совершить практически невозможное. Собрать такое количество бумаг, что если поручить это дело риэлтору профессиональному, то он возьмет сумму в 10 раз больше, чем полагается компенсация. И Татьяна Лестева сопоставляет эти сведения со сведениями о личных доходах и имуществе губернатора региона. Суммы получаются сопоставимыми.
В своей статье «Блокадники и орденоносцы» Татьяна Листьева рассказывает о своих хождениях по мукам во время похорон блокадницы. Особенно меня тронула информация о том, что пенсионеры могут прожить на 3811 рублей 90 копеек в месяц. Конечно, могут. Почему бы и нет? Если ориентироваться на нормы питания блокадного времени, то даже деньги останутся, авось сэкономят и на похороны, чтобы не заставлять родных и близких бегать по чиновничьим кабинетам, любуясь евроремонтом. Кстати, приведем декларацию о доходах пенсионерки губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. И далее приводится декларация. Пафос статьи сводится к саркастическому предположению, что якобы именно за урезание выплат бюджетникам и блокадникам Матвиенко получила свой последний орден. Вячеслав Румянцев.
После того, как эта статья вышла, прошло 3 дня, и дата документа отдела К ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19 июня. Такая близость дат и оперативность, она волей-неволей наталкивает на обобщение. Хотя в письме и указывается, что на сайте был опубликован конспект книги Адольфа Гитлера, первой части «Майн Кампф» с комментариями и примечаниями, но у меня складывается впечатление, что у указанная официальная причина тут совершенно ни при чем. Эта статья Татьяны Лестевой была опубликована в одном из проектов «Хроноса». «Хронос» — это проект, который одновременно является историческим и литературным. Так как вот было до революции в университетах историко-филологические факультеты, то есть изучалось вместе и история, и литература. Также я на своем проекте стараюсь совместить эти два начала. Один из литературных проектов, размещенных на домене «Хроноса», журнал «Молоко», русский литературный журнал «Молоко», опубликовал в один из выпусков, именно 16 июня, эту статью. Она вполне нормальная, законная статья, нет никаких в ней ни оскорблений, ничего такого, за что ее можно было бы снимать, цензуры какой-то подвергать. Так что, естественно, что нельзя было указать эту статью как причину. Это было бы нарушением закона слишком явным. Хотя и блокировка сайта по той причине, которая указана официально в документах о публикации книги «Майн кампф», также не является убедительной, потому что эта книга не состоит в списке запрещенной литературы, запрещенных материалов. На сайте Министерства юстиции любой желающий может прочитать список. Там нет этой книги.
Так основатель исторического интернет-проекта «Хронос» Вячеслав Румянцев объясняет частичное закрытие своего сайта по мягкой просьбе петербургских милиционеров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представит экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Центральный банк России с 13 июля снизил ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых. Это уже четвертое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 13 июля Центральный банк России снизил на 0,5% и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий замену с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами в фонды обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования. В 2010 году общая сумма этих взносов останется на уровне действующей сейчас ставки единого социального налога – 26% фонда оплаты труда предприятия. Однако в 2011 году общий тариф по всем трем взносам будет повышен до 34%. Как и единый социальный налог, взносы в фонды обязательного страхования за работника будет выплачивать работодатель. Однако, если годовая зарплата работника составляет более 415 тысяч рублей, то с выплат, превышающих эту сумму, страховые взносы взиматься не будут. Правительство России утвердило предельные размеры роста регулируемых тарифов в 2010 году. Как сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, рост тарифов на газ для промышленных потребителей составит 15%, на электроэнергию 5%, а на грузовые железнодорожные перевозки 9,4%. Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии сократилось более чем на 65% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 288 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ASM Holding. В целом объемы выпуска автомобилей в стране за 6 месяцев года составили почти 340 тысяч единиц. Это почти на 62,5% меньше, чем в первой половине прошлого года. Министерство промышленности и торговли России расширило с 29 до 50 перечень моделей легковых автомобилей, производимых на территории страны, при покупке которых частными лицами в кредит им будет компенсироваться из бюджета часть процентных платежей. Ранее правительство для стимулирования спроса на продукцию российского автопрома увеличило с 350 до 600 тысяч рублей или с 11 до примерно 19 тысяч долларов максимальную стоимость автомобилей, на которые распространяется эта программа. Замедление кризисных явлений мировой экономики и применяемые правительством антикризисные меры позволят приостановить падение ВВП России во второй половине года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, отметив, что у российской экономики есть достаточный потенциал, чтобы переломить существующие тенденции. В первом полугодии, согласно последней оценке министерства, общий объем ВВП страны в годовом исчислении снизился более чем на 10%, говорит Эльвира Набиуллина.
За первое полугодие ВВП по нашим предварительным оценкам снизился на 10,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Однако, если посмотреть на прирост, очищенный от сезонного и календарного факторов, то в июне, например, индекс промышленного производства был достаточно положительный, 0,8%, и в мае он тоже был с очищенной сезонностью положительный, поэтому можно говорить с некоторой осторожностью о снижении темпов спада. У российской экономики есть достаточный потенциал для того, чтобы переломить негативные тенденции. Экономическое развитие в предстоящие месяцы, на наш взгляд, будет формироваться под влиянием ряда факторов. Прежде всего, это постепенное замедление кризисных явлений в мировой экономике, это и реализация основных мер государственной антикризисной политики. Эти факторы позволят приостановить падение ВВП во втором полугодии.
В целом, по итогам 2009 года, согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, объем спада российского ВВП составит от 8 до 8,5%, что, исходя из показателя первого полугодия, подразумевает его рост в оставшиеся два квартала. Но оптимизм Эльвиры Набиуллиной в отношении ближайших перспектив национальной экономики многие эксперты не разделяют. Среди них и директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Мне кажется, что никаких доказательств того, что в России спад прекращается, нет. То, что быстрая фаза спада закончилась резкой, да, безусловно, она закончилась где-то еще в январе-феврале. С тех пор российская экономика продолжает так медленно, потихонечку катиться вниз по наклонной плоскости. И, собственно говоря, об этом говорит цифра там 10,1% падения за первое полугодие, что больше, чем за первый квартал, когда было 9,8%. То, что Минэкономики прогнозирует по итогам года 8-8,5% спада, означает, что Минэкономики считает, что во втором полугодии будет рост со скоростью 2-3% годовых, примерно так.
Тем не менее, Министерство экономического развития уже повысило прогноз роста ВВП России в 2010 году сразу в 10 раз, с 0,1 до 1%. Однако, как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, такая корректировка – это лишь очередное подтверждение стагнации, в которую вступила российская экономика.
Мне кажется, что, к сожалению, разница между прогнозом в 0,1 или 1% – это вопрос статистической погрешности. То есть, на самом деле, даже 1% рост, можно говорить о том, что экономика все равно просто стагнирует. Поэтому я бы не акцентировалась на разнице между теми разными прогнозами правительства, которые были озвучены в последнее время. В целом, я думаю, что сейчас впечатление, что правительство ориентируется на вторую волну, именно поэтому был так существенно понижен прогноз на этот год до 8,5% падения ВВП. И действительно, если так резко экономика сжимается в этом году, мы можем рассчитывать на то, что в следующем году уже просто ниже падать будет некуда. И что мы достигнем дна, и действительно, будет ли там рост на 1%, на 0,1%, или, может быть, там будет небольшое сжатие. Но в целом можно ориентироваться на то, что экономика уже будет нащупывать какие-то новые уровни, от которых нужно будет дальше уже отталкиваться в своем развитии.
Впрочем, оценка роста российской экономики на 2010 год от Министерства экономического развития на фоне других прогнозов остается наихудшей. Международный валютный фонд, в частности, оценивает его в пределах 1,5%, а Организация экономического сотрудничества и развития на уровне 3,7%.
Панораму экономических новостей подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. 15:45 в Москве. Я напомню главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Афганистане потерпел крушение российский транспортный вертолет Ми-8. Погибли 15 человек. В Пскове скончался известный российский художник-реставратор, историк и публицист Сава Ямщиков. В Грозном убит боевик, обстрелявший сотрудников милиции.
В казахстанском городе Алма-Ата прошел массовый митинг в поддержку уйгуров, проживающих в Китае. В Индонезии идентифицировано тело одного из террористов-смертников, совершивших взрывы в отеле в Джакарте. Организация Объединенных Наций окажет помощь России в подготовке специалистов в области прав человека. На Международной космической станции американские астронавты установили платформу для японского научного модуля. В Коста-Рике продолжаются переговоры по преодолению политического кризиса в Гондурасе. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы». На уходящей неделе депутаты Российской Госдумы рассмотрели во втором чтении изменения в пенсионном законодательстве. Эксперты отмечают, что в случае их принятия порядок начисления пенсии в России станет еще более запутанным, а размеры накопительной части пенсии весьма скромными. С подробностями Любовь Чижова.
Новый порядок начисления пенсии, который обсуждают депутаты Госдумы, планируется ввести с 2011 года. Сегодня пенсия россиянина состоит из трех частей – базовой, страховой и накопительной. Базовая часть формируется за счет бюджета, страховая – из отчислений работодателей, которые платят единый социальный налог, а накопительная состоит из отчислений работодателей или формируется самим гражданином, если он поместил ее в негосударственный пенсионный фонд. Теперь базовую страховую часть пенсии предлагается объединить, и финансироваться они будут из страховых взносов работодателей. Но только эти взносы в случае принятия поправок будут необязательными. Порядок формирования и управления накопительной частью пенсии пока не меняется. На сайте Пенсионного фонда сообщается, что новая система расчета пенсии будет проще и понятнее, но ее критики с этим не согласны. Все еще больше запутывается, считает депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева.
Предлагаются две новые схемы. Первая – валоризация, то есть это переоценка пенсионных прав, которые были до 2002 года. Их предлагается проиндексировать на стаж, который был до 1991 года. При этом в этом стаже не учитывается учеба, не учитывается уход за ребенком, не учитывается проживание жен военнослужащих в местах, где не было возможности трудоустроиться. И в итоге система получается еще более дискриминационная, чем она есть сейчас, по отношению к тем людям, у которых есть периоды подготовки к профессиональной деятельности. Разработчики мотивируют это повышением пенсии, но повышение пенсии легче и проще сделать просто индексацией. А с учетом того, что при переоценке пенсионных прав 2002 года реальная средняя зарплата была 2500 рублей, а заложен там в коэффициенте 16,71, тут можно просто было индексировать, увеличивать это на любую величину. И на 30%, и на 40%, и так далее.
Кто прежде всего страдает от этих всех пенсионных изменений?
Пострадают в целом все, потому что система очень запутанная, будет большое количество ошибок при исчислении пенсии, и люди будут недовольны, предприниматели, безусловно, будут недовольны, поскольку увеличится количество налоговых проверок. Если раньше проверяла одна налоговая служба, то теперь будут проверять все четыре фонда. Для малого бизнеса, инновационного бизнеса, обрабатывающей промышленности, очень сильно увеличивается налоговый пресс, практически в 2,5 раза.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин полагает, что новая система начисления пенсии, которую обсуждают депутаты, не будет стимулировать людей к самостоятельному формированию накопительной части пенсии. В числе прочих нововведений предлагается отменить единый социальный налог и сделать социальные взносы для работодателей добровольными. Таким образом, размер накопительной части пенсии, которую формируют в том числе и работодатели, может значительно сократиться.
Сейчас единый социальный налог начинает собирать деньги только для распределительной части пенсии, то есть базовой и страховой. Накопительную часть формируют либо сами граждане на основе своих добровольных взносов в пенсионный фонд, А если они соглашаются на то, чтобы вносить эти деньги, то тогда государство добавляет им определенную сумму, скажем, на 1000 рублей взноса, тоже 1000 рублей от государства, но не больше там 12 или сколько-то тысяч в год. Я лично считаю, что это скорее плохо, потому что таким образом наша установка, которая лежала в основе предшествующей системы пенсионной, а так как она формировалась с начала 2000-х годов, заключалась в том, что взносы были обязательны для работодателей, и выделение накопительной части означало, что формируются длинные деньги, формируются в составе пенсионного фонда средства, которые можно будет вкладывать в долгосрочные проекты и одновременно повышать пенсии.
То есть сейчас этих длинных денег становится меньше?
В общем, да. Потому что мне кажется, что если это все переводится на добровольную основу, то население платить не будет. Никто не думает о старости.
После объявления грядущих изменений в пенсионном законодательстве эксперты опасались, что накопительная часть пенсии, одно из завоеваний проходящей в России пенсионной реформы, будет отменена. Пока этого не случилось. Но реальной возможностью самостоятельно формировать свою пенсию, помещая ее накопительную часть в негосударственные пенсионные фонды, воспользовались не более 5-6% россиян. Люди не привыкли заботиться о старости, считает директор по работе с корпоративными клиентами управляющей компании «Альфа-Капитал» Андрей Вертий. По его мнению, нынешнее пенсионное законодательство позволяет негосударственным пенсионным фондам более эффективно вкладывать деньги их клиентов и увеличивать размеры будущих пенсий.
К сожалению, многие предложенные участниками рынка идеи по расширению законодательства не были оформлены вот в проектах изменения законодательства, которое сейчас будет предложено. И участники рынка разочарованы этим, будут лоббировать дальнейшее расширение возможностей инвестирования пенсионных накоплений, пенсионных резервов.
Сколько россиян, по вашим подсчетам, уже перечислили свою накопительную часть пенсии в негосударственные пенсионные фонды?
Этот рынок начал активно развиваться буквально несколько лет назад. На данный момент не более 5-6% людей являются клиентами негосударственных пенсионных фондов. Все остальные накопления граждан наших находятся под управлением Внешэкономбанка. Но в ближайшие годы, благодаря активному развитию ряда крупнейших НПФ, эта цифра будет доведена до 25, я думаю, процентов.
Такой оптимистичный прогноз вы даете, а вот доходность негосударственных пенсионных фондов в связи с кризисом не уменьшилась ли?
Конечно же, уменьшилась. И за 2008 год в среднем отрицательный доход, то есть убыток по пенсионным накоплениям застрахованных лиц составил около 20%. Но некоторым фондам удалось, благодаря консервативной политике размещения активов, приблизиться эту цифру ближе к нулю.
Это был директор по работе с корпоративными клиентами управляющей компании «Альфа-Капитал» Андрей Вертий. Авторы пенсионной реформы обещают, что в 2010 году размер средней трудовой пенсии в России превысит 8 тысяч рублей. Так что у молодых россиян еще есть возможность рискнуть, пойти в негосударственный пенсионный фонд и попытаться сделать свою старость более обеспеченной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» постоянная воскресная рубрика «Ключевое слово». У микрофона автор и ведущая Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – животное. В понедельник на волнах «Радио Свобода» прозвучало такое сообщение.
В немецком обществе сейчас обострились споры о проведении в научных целях опытов над животными. В последние годы ученые Германии проводят подобные эксперименты все чаще, а защитники животных требуют заменить такие испытания более гуманными методами.
Столь разные по значению слова, как «животное», «животворный» и «живот», тем не менее являются однокоренными. Чем это можно объяснить? Об этом спросим Жанну Варпут, главного научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова.
Слова эти действительно однокоренные, и все они восходят к глаголу «жить». Начнем со слова «животное».
как ни покажется странным, это не русское по происхождению слово. Оно заимствовано из старославянского языка, а в старославянском является калькой, то есть дословным переводом греческого слова «дзоон». В греческом это слово производное от прилагательного «дзоос» – «живой». И по этому образцу было создано, возможно, еще Константином философом, то есть создателем славянской письменности, славянское слово «животно» от прилагательного «животный» – «живой», который, в свою очередь, восходит к слову «живот» – «жизнь». Вот слово «животное» встречается в значении именно живого существа в одной из древнейших старославянских рукописей в Супрасльском Евангелии XI века. Но там же и слово «живот» тоже употребляется в значении «животное».
Я вас правильно поняла? «Живот» в значении «животного», «зверя»?
Есть и «живот» тоже. И это очень интересно, потому что, значит, как очень существенный признак была выделена и отмечена в названии способность существ к жизни именно. Это примечательно, потому что отличает, например, греческий язык и вместе с ним славянский от латинского языка, где животное обозначается слово «анималь». Оно связано с «анимо» – «вздыхать», «вдыхать» и «анимус» – «душа». То есть здесь для обозначения животного был выбран совсем другой признак. Это мотивация названий, то, что имеет прямое отношение к проблеме, которая сейчас очень интересует языкознание, а именно языковая картина мира. Вот как человек, народ отражают в языке свои представления об окружающем мире.
То есть для русского языка важнее было обозначить жизнь, биологический объект, что это не мертвая материя.
Для русского славянских языков вслед за греческим языком. Действительно, вот, например, в других славянских языках слова другой структуры, но тоже от «жить». Чешское «живучих», польское, например, «живёва». Тоже от глагола «жить».
Мы должны, я думаю, сейчас напомнить радиослушателям, что слово «живот» в древнерусском языке, его значение – «жизнь». А вот то, что мы сейчас называем «животом», для этого использовалось другое слово, которое тоже существует в современном русском языке, но в сниженном таком контексте – «брюхо».
Это бесспорно. «Живот» стало обозначать часть тела, слово «жизнь» стало обозначать очень различные сферы. Все это говорит о том, что, очевидно, глагол «жить» следует отнести к так называемым ключевым словам русского языка. То есть словам, которые по количеству производных своих оказались очень существенными для обозначения самых различных сфер жизни.
Об интереснейшей истории древнего слова «животное» рассказывала Жанна Варбут. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня, 19 июля, тема передачи «Мифы и репутации. Блуждающие мелодии. Музыка Битлз у других исполнителей». Кто и когда начал играть песни Битлз? Что сделали джазмены с их мелодиями? Гидом по музыкальному миру будет московский собиратель и издатель Андрей Гаврилов. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня, 19 июля, в 16 часов. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Время московское. Программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наташа оставалась одним из тех, кто продолжал говорить о преступлениях, которые совершают силовые структуры.
Рамзан Кадыров лично ей угрожал.
И сказал, Наташ, валить, срочно валить.
Мы будем повсеместно выступать в защиту прав человека.
Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».